Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, раз в ратница, 12-12-2023. Ну, 20-23, конечно, вываливается немного. Ну ладно, 12-12 тоже ничего. Приветствую вас, 12 декабря на календаре. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается! Начинается! Не то чтобы потешались, это всегда человеческие трагедии. Жилой дом обрушился в Нью-Йорке. В эти минуты спасатели ищут пострадавших под завалами. Вот пострадавших ищут. Вот дом. Обвалился, как бы угол, как бы сам по себе взял и обрушился вот прямо на протяжении всех. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь или девять этажей. Вот. А чуваку смешно, говорит.
Ага, смотри, кровать стоит на последнем этаже. Ха-ха, как смешно.
Обвалено все. То есть вот одна комната во всех квартирах с последнего этажа по первый. Ну, это угол. Угол дома. Старый кирпичный нью-йоркский дом. Обычная классическая нью-йоркская застройка. Еще тех времен нью-йоркской... вот на этом кадре видно, сколько этажей в доме, на самом первом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмиэтажка. Нестандартно для нас, но это может быть. Еще тех времен нью-йоркской реновации. То, что Москва сейчас проходит процесс реновации, обновления жилого фонда. Нью-Йорк проходил это, начиная с 60-х, 70-х. Тогда трущобы исчезали, все. И эта постройка такая, тех времен еще видно. И просто угол так и осыпался с последнего по первый этаж. А угол это там одна комната. Сейчас ищут пострадавших. Ну, вот такая история. Так, Lexus какой-то снесший дерево. Интересно, интересно, зачем Lexus? Вован и Lexus? Нет, другой. Какой-то другой Lexus, снесший дерево. Вот, давайте посмотрим сначала, что случилось. Ретроспектива сообщений. Значит, Lexus врезался в дерево на Новом Арбате в Москве. Но с другой стороны, оно всего лишь дерево, а он Lexus. Ну, ничего говорить. На Новом Арбате в Москве по пути автомобиль задел еще Мерседес. Но это дерево просто потому, что оно дерево, а Мерседес, естественно, в рамках классовой борьбы и классового противостояния. ДТП в центре Москвы случилось примерно в половине 10 вечера в районе дома 19, Новый Арбат. Водитель не справился с управлением на большой скорости. Ну, значит, и не хотел справляться. Ибо если бы хотел справляться с управлением, так он бы выбирал скорость, соответствующую погодным условиям, дорожным условиям, климату, времени года, правильно? Качество автомобиля своего и вот этого всего. То есть, когда... Мне смешно, когда люди пишут вот эти службы специальные, не справился с управлением. А можете ввести некий список причин ДТП? Ну, просто, чтобы это был перечень определенный. Не хотел справиться с управлением. Пытался, но не все получилось до конца с управлением у него. Или абсолютно не занимался управлением автомобиля, ибо был вдрызг пьян. Ну вот, ну как-нибудь так вот это все. На большой скорости влетел в дерево, задел Мерседес. Пострадал водитель, его пассажир. С людьми сейчас работают медики на месте службы. Это раз. Потом два, есть видео. Вот, пожалуйста, видео. Кадры с места ДТП, значит, что мы видим? Что я вижу и вы видите, если у вас есть желание, ну и, конечно, возможность. Желание и возможность смотреть, ибо смотреть радио можно. Мы доказываем это каждый день здесь, в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Пожалуйста, заходим Присоединяемся к стриму, жмем кнопку «Вступить» и вступайте. Все, вот, вот вы уже и в стриме, вот вы уже и смотрите вместе с нами. С дерева такое, ему лет 15, может быть, 17, подросток дерева. Lexus какой? Какой у нас Lexus? Сейчас, секундочку, отматываю назад чуть-чуть. Есть ощущение, что ЕС Lexus, ЕС. Ну, по моим, если бы спросили, я бы сказал, что по моим ощущениям. Белый, такого настоящего жемчужного цвета. Жемчужно. Да, ну вот же он стоит, смотрите. Значит, он шел по стороне магазинов, галереи, ресторанов и всего вот этого. То есть в центр ехал. И в этом месте, в общем-то... А что в этом месте? В этом месте просто как стрела Чингачгука прямой Арбат. Прямой новый Арбат. Ну просто вот... Просто очень красиво летом ехать, когда... На работу я по этому направлению ездил, то солнышко встает как раз вот там из-за Кремля, а ты едешь как бы прямо на Кремль, вот это все, и там солнце где-то, и ты как будто бы в небо едешь по этой же. Очень красиво. Этот чувак тоже как будто бы в небо ехал по абсолютно прямой дороге, ровный Арбат, никаких пробок там, ну, особо ничего такого не было, потому что половина десятого, я думаю. И вот он стоит, дерево лежит, он стоит, также снесено несколько бетонных блоков. Я думаю, Мерседес, а вот там Мерседес стоит. Мерседес стоит, он выезжал с парковки, которая под шлагбаумом по стороне, по направлению в центр. Вот эти паркинги, что там, по 900 рублей в час, по миллиону рублей в час. Сколько там парковка в час стоит? По-моему, миллион рублей, правильно? Ну, я бы миллион поставил. В смысле, прикиньте, вот никто не озадачился вообще этой идеей. Парковка миллион рублей в час. И вы понимаете, что там очередь стояла бы на эту парковку. Очередь. Из Бентлей, всевозможных Мазератей и всего остального. Потому что, ну, тебя никто не видит в твоем автомобиле. Ну, в смысле, ты уже потерялся среди прочих равных, правильно? Ну, в смысле, ну, таких много, как ты. Но здесь все видят и говорят, прикинь, чувак за миллион в час стоит на парковке. И там очередь бы стояла постоять хоть чуть-чуть немножечко, чтобы люди отметили. О, этот может позволить. Дарю идею, снова бесплатно. Миллион рублей в час паркинг. И Мерседес выезжал с этого паркинга. А судя по тому, что бетонные вот эти вот такие тумбы, бетонные, которые там стоят, ограничивая движение, все снесены Лексусом, вероятно, в Мерседес полетела такая бетонная фигня. Ну и вот, и вот. Или вот стоит Мерседес поврежденный, а там кто-то другой выезжает. Не знаю. А, нет, Мерседес поврежденный стоит в другом месте. Он его реально долбанул просто, пока летел. Вот общий план. Боско Весна напротив Боско Весны устроил это все дело. Так, это, ну вот Lexus. Вот так вот он и стоит. ГИБДДшный Амарок приехал, все такое. Пострадали водители пассажир, получили легкие травмы. Во многом удар смягчили сработавшие подушки безопасности. Во многом. Ну, как бы, не во всем, но во многом. И дальше. Lexus, снесший дерево на Новом Арбате, принадлежит Арслану Ялыеву, российскому профессиональному боксеру, кикбоксеру, бывшему чемпиону России по тайскому боксу. 27-летний спортсмен находился за рулем в момент аварии, но он не виноват. Но он не виноват. Арслан не виноват. Он находился за рулем, но он не виноват. С ним все хорошо, серьезных травм не получил. Продолжит боксировать, тренироваться, ездить на Lexus, ну, на другом. Почему на Lexus была летняя резина, спросили его. Он сказал... Ему говорят, ну, летняя резина была. А почему? Он говорит... Ну, он не ответил, короче. Оставил без ответа. На летней резине не справился с управлением. Это, конечно... Ну, не всегда же быть профессионалом в чем-то одном означает быть профессионалом во всем остальном, правильно? Можно быть профессионалом вот в боксе, в тайском даже боксе профессионалом быть. И при этом совершенно не обращать внимания. Ну, ты когда сосредоточен, ты сконцентрирован на тренировках, на всем, ты можешь не заметить даже, что зима пришла, что снегопад века прошел здесь, что вот это все. Ты можешь просто не обратить внимания, ну и забыть в конце концов. Ну просто забыть в конце концов о том, что у тебя на автомобиле летняя резина. Ты на другом вообще сосредоточен, на другом абсолютно. А откуда же еще, абсолютно верно, откуда же еще солнцу вставать, если не из-за Кремля? Ну, конечно, я бы больше сказал, если не из Кремля прямо вообще, ты едешь, а оно прямо оттуда, чпок, и начинает подниматься. Сергей, доброе утро. Макс, приветствую. Артем, Adventure Moto Dog, шеф-комендор. Вовка и Андрей, Григорий СПБ, Максим Сидякин. Мигрант из Кореятаун, в Лос-Анджелесе плюс 15, говорит. Я нам тоже что-то солнечное придумал. Пилюля, на пару градусов повышающая температура окружающей среды, какой бы она ни была изначально. В ожидании летнего солнцестояния, пилюля. Чего стояние? Солнце! Стояние! Минус 7, Бутово, Джаз Анатолий. Доброе утро, Евгений Пантелеев. Еще раз шеф-комендор. Чистить внешний МКАД? Не слышали. Ну ладно, шеф, ну хвалили их. Давайте с терпением отнесемся. Я имею в виду коммунальщиков, дорожников. У них передышка сейчас небольшая. У нас тоже так, все вроде прометено с одной стороны. А с другой стороны, ну так пока шиться едешь. Такая кашка. Ее бы подмести окончательно. Но пока не подмели еще. Рисориус, доброе утро Южному Уралу. 37,9 за окном. 37,9. Такая температура ОРЗ-шная, честно говоря. Но только минус 37,9. 18,5 внутри. Держитесь там. Алексей 762 здесь. Доброе утро, рейнджер. Игорь Валерьевич, приветствую. Фис с нами, Тимур Джураев, Денис Дедов, Олег Мохов. Игорь Валерьевич дипломатично умалчивает, какая у него температура там в ноябрьске. Примерно как в Казахстане. В северном. Накануне в Казахстане в северных районах жители предупредили о морозах в минус 380 градусов. Что вы знаете об абсолютном ноле? Не знаю, что там с нолем, но у нас на северном Казахстане, в северном Казахстане минус 380 ожидается. Хорошо? Хорошо, по-моему. Нет? Нехорошо? Не особо пробудил? Пробудет обязательно! Обязательно, но через час.
В движении.
Так, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, расскажите о движении. Как у вас там? Где у вас там? Что у вас там? Зачем стоите? За колбасой стоите? За новогодними игрушками? Зачем еще? 7373948, это чтобы вербально, вербализовать здесь голосом. По 495-му коду. Говорит МСК-бот, чтобы написать. Говорит МСК-бот латиницей, если вдруг что. Так, доброе утро, доброе утро. Сэм, Андрей в Питер летит. Хорошей дороги полета. Тимур Джураев, доброе утро. Михаил Сергеевич Тига. День рождения, поздравьте меня, пишет Владимир. Владимир Владимирович, Владимир, с днем рождения. Ни гвоздя, ни пуха вам. Богатые люди не платят за парковку, они прикрывают номера маской для лица, он об этом сообщает. Ну нет, ну, на самом деле богатые платят, это маской персональщики прикрывают, водители. А денежки себе прикарманивают. Так, у нас циклон Ваня, снег и потепление, Григорий СПБ сообщает. Ваня. Окей. Так, что еще? Секундочку. «Атлас» не подводит. Критерии неподведения. Ресориус пишет. «Атлас», говорит, не подводит. Как это стало понятно? Заводится, говорит. Уже хорошо, что заводится. А едет хотя бы Ресориус? Да едет, конечно, едет. Так, сегодня день рождения. Это было, Владимир поздравил. Минус 32, Игорь Валерьевич про Ноябрьск пишет, потеплело. Морозы постепенно начинают отпускать. В Новороссийске плюс 9. 33 года прожил в Сибири и в Москве 10, знаю, как бывает холодно. Да, в Барвихинском лесу пробок нет. Вообще нет ничего. Ну, деревья-то есть хотя бы, шеф. И что-то еще здесь. Ничего по движению вы не знаете. Ничего вы не знаете про движение, потому что все хорошо в Москве. ДТП на Новой Риге. Прямо вот перед... прямо после, это уже в область. Зачем-то сразу под эстакадами проезжаете, и тут же ДТП. В каком ряду? Просто ДТП, в 6.12 написано. Возможно, что и сломашка какой-нибудь. Я сейчас посмотрю по МКАДу. Внимание, внимание, смотрю на МКАД. Внимание, ощущаете небольшое тепло сейчас с левой стороны? Это я смотрю на МКАД. От Липецкой до Варшавки внутренняя сторона красно-желтая зачем-то. Из железнодорожного уже мрачно через Салтыковку все черное. Поэтому смелые люди едут в Балашиху, чтобы уехать из железнодорожного. Поэтому Балашиха сейчас остановится. А Щелчок уже стоит от Медвежьих озер, как водится. Через Восточный, в Восточном перекресток. А на Медвежьих озерах просто пробка. А потом в самом конце этой пробки, у самих уже озер, дорожно-транспортное происшествие. Правый ряд в 6.15. 7 минут назад появился. Так, Ленинградочка пока едет, все остальное едет, беседы едут, Третье кольцо нормально, без проблем, Садовое, Бульварное, все хорошо, Набережное просканировали, нормально, все, едем.
Моторы.
Биг Фазер, доброе утро, и Ставрополью тоже, плюс один днем, минус один ночью, но зато ветрено. В Москве сегодня так же, как вчера, хотя синоптики обещали, у меня осталась температурка, а она-то интернет помнит, должно было быть 9 градусов вчера в Москве, а было 6. Сегодня будет так же, как вчера, но на 2 градуса теплее, чем завтра, потому что на завтра синоптики обещают минус 8. Небольшой снег сегодня, ночью тоже минус 8, световой день 7 часов 7 минут. Как низко может пасть продолжительность светового дня? 8.49 взойдет, 15.56 упадет. На следующей неделе мы планируем на свежем открытом воздухе в полях снимать какой-то видеопроект. Я не знаю, как мы это будем делать с такой продолжительностью светового дня. Понятия не имею. Луна убывающая, и луна тут даже. Спокойное магнитное поле, низкий ультрафиолетовый индекс. Давление стабильно повышенное, чуть выше нормы. Хорошая влажность, приятный ветер. Зато 4 метра в секунду. Неприятно, потому что поднимает верхний слой свежего снега, вот этого такого легенького снежка, и начинает пурга мести такая. Проезжаешь, где открытая местность или дворы какие-то такие создают эти аэродинамические трубы из ветра, и там метет такое неприятное прям вот вообще. Про ДТП на Варшавке видел, судя по всему, там надолго. Нет, не видел. А, секундочку, секундочку, Артем, не уходите, я сейчас посмотрю. Не видел про ДТП на Варшавке, просто сообщение поднавалило немножечко. А может, еще расскажете про ДТП на Варшавке? А, вот, вижу, нашел. Варшавка, в центр, в районе метро Академик Янгеля. ДТП на две полосы. Говорят, спортсмен был на летней резине. Да, мы это уже выяснили, спортсмен был на летней резине. Потому что, ну, бокс и вот это все, это вообще летние виды спорта. Тем более тайский бокс. Ну, как ты можешь заниматься тайским боксом и ездить на зимней резине? Это нонсенс, это оксюморон. Невозможно. Поэтому, конечно, он был, естественно, он был на летней резине. Нам бы выяснить, сколько у нас спортсменов тайских, вот таких вот, вообще, в принципе, в Москве, чтобы понимать, что там как. Чё, как вообще по зимней летней резине, и где они обычно бывают, эти спортсмены, чтобы не пересекаться с ними. Мне кажется, человек на летней резине сейчас, сегодня, ну вот сегодня, вчера, вчера, сегодня, позавчера, завтра, человек на летней резине, это уже вопрос какой-то, ну, даже не о правилах дорожного движения, даже не об объективной реальности, а о каком-то восприятии вообще, в принципе, мира, восприятие мира, мировосприятие каком-то. Это, ну, какое-то иное, параллельное восприятие этого мира. Видите, как я аккуратно говорю, он боксер, потому что. Так, Варшавка в районе метро Академика Янгеля. Академика Янгеля. Южная Пражская Академика Янгеля. Ну, так, желтенькая уже. Желтенькая. А где, как, вот, конкретно как распределяется ДТП, где случилось, потому что здесь желтая как раз вот где Академика Янгеля, это там большая такая клумба у вас, и круговое движение эллипсообразное, но не круговое, но так как будто круговое, но такое растянутое в огромный эллипс. И приходится клумбами объезжать с дублеров, все вот это. И вот здесь где-то на Академика Янгеля ДТП. А, все, я увидел значок, все, он появился. Значит, это после Академика Янгеля, после перекрестка, проезжайте чуть дальше. И с правой стороны у вас какой-то длинный дом такой, что-то Альфа-банк, что-то здесь написано. И с дублера, там, где с дублера, нужно съезжать на центральную часть Варшавского шоссе. И, вероятно, решение было принято не вовремя. Съезжать, не съезжать. Съезжать, не съезжать. Съезжать, не съезжать, думал водитель Toyota Land Cruiser 100, ой, или это Lexus, не очень вижу фотографию. Очень жаль автомобиль, потому что автомобиль сам по себе хороший. И где-то либо цепанул снег, либо еще что-то, и в результате, вот видите, какая история. Капот под замену, решетка под замену, бампер, фара, крыло. Ну, в общем, человек так, по моим ощущениям, попал. Сотни на 2-3 тысячи рублей без работы, только на детали. А ждать эти детали нужно долго. Автомобиль еще и не совсем то, чтобы новый. Вот это, кстати говоря, такая еще одна иллюстрация. Иллюстрация заблуждения. Заблуждение, в которое попадают владельцы больших, зачастую рамных, полноприводных внедорожников. Это иллюзия всевозможности. То есть возможности у меня самые неограниченные, думают они. Но у меня блокировки, у меня большие колеса. Там на этих колесах мощная резина, там как будто бы. Вот это все, полный привод у меня. Рама, опять же, мотор какой-нибудь V6 минимум, там что-то такое стоит. Ну, в общем, ребятки, мне зима ваша по колено вообще. И это глубокое заблуждение, потому что физику никто не отменял, физику. А чем тяжелее вообще-то ваше тело, тем больше у него кинетическая энергия, когда оно, это тело, движется ваше. И останавливается ваш автомобиль вообще ровно так же, как любой автомобиль с любым приводом другим, любым типом привода. Это в третьих уже. А в четвертых нужно понимать, что большие автомобили — это высокие центры тяжести, это огромная инертность, валкость, никакой остроты управления, ее по определению сейчас не может быть. И в результате, попадая в иллюзию легкого старта на светофоре, вот этот легкий старт на светофоре дарит эту иллюзию. То есть, когда ты Ну, и поехал. Все четыре загребли у тебя. Действительно, у тебя все нормально. Кажется, что все автомобиль будет делать так легко. Все, ему все будет даваться ровно так же легко. А это иллюзия. И очень жаль, что сейчас пострадал действительно классный внедорожник, которому по большому-то счету вообще места не в городе. МКАД, внешняя сторона в районе Белой дачи, идет свинья. За ними гаишники, а потом уже и хвост пробки. А гаишники следят, чтобы никто не проскакивал. МКАД, внешняя сторона в районе Белой дачи. Я смотрю на эту мертвую внутреннюю сторону Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки и думаю, что вот где место проклятое на самом деле. Нет, в смысле благословенное, наоборот, благословенное, ведь это же во благо, там во благо все. Во благо до 30 апреля 2024 года. Адрес первого ремонта во благо до 24 декабря. Без года стоит, может быть, сейчас даже закроется. Вот 24-го. Еще 24-е. И еще 24-е. И еще 30 апреля 24-го. И еще 30 апреля 24-го. Ну, в общем так, половина закроется, должна ремонтных работ сейчас закрыться уже. Вот сейчас, 24 декабря, через две недели. А половина до 30 апреля придется подождать. Но, честно говоря, даже как-то страшновато представить, что у вас там будет. Вот когда все откроется, когда все поедут, что там начнется? Может, и не открывать вообще вам? Может, оно так и безопаснее, когда вот так вот тихонечко, спокойненько просачиваетесь?
Моторы.
«6:33, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Хорошо, что вы здесь. Думаю, все, сейчас пойдем уже к тачкам, ко всему. Вот, а потом, вот увидел сообщение, это накануне появилось. И подумал, ну, поскольку это касается жизни вообще, и ну, повседневности нашей, думаешь, как на судьбу просто надеяться? Как вычислять вот таких упырей? Это реально сумасшедший и упырь. Но это, оно от этого не легче. В Уфе, вы помните, накануне там целая серия нападений на прохожих была. И одна женщина погибла. Вот. И взяли этого, как бы это сказать, дрыща этого, который таким образом решал какие-то свои внутренние проблемы. Вот, он говорит, что бабушка выглядела агрессивно, и поэтому он ножом ударил ее. Подозревают в серии нападений на людей, в основном нападал на горожан в районе улиц братьев Кодомцевых и Рихарда Зорге. От его действий пострадали 4 человека, а одна из пострадавших скончалась.
Почему ты бабушку принял за террориста?
Она выглядела агрессивно, большой такой черной куртке, с такой внешностью, распущенные волосы, вот так вот. Молодой человек, высокий, с сумкой. В общем, показался очень агрессивно.
Показалось агрессивно. Это, в общем, адвокат уже с ним поговорил, на всякий случай какой-то, но определенно, точно, совершенно. Причем такое приглашенное, ну, в смысле, бесплатное вообще.
Наркоман,
который приехал откуда-то с виду, напоминал. Это вот как выглядело. Вот стоит женщина, она стоит, ну, холодно там, и она стоит в капюшоне, в куртке, ну, какие-то брючки. И что-то она достает там в сумке, пытается из сумки что-то доставать. И вот этот упыряга тоже в маске, все, бьет ее в голову. Кастетом, вероятно. Там написано ножом, но вообще, по сообщениям, она падает. Вот падает. Позже она в больнице скончалась. Вот. Я про что подумал? Я подумал, может, надо какое-то тестирование нам, общенациональное, раз в годик проводить какую-то комиссию. А с другой стороны, а что делать вот с такими? Вот выявили, что склонность есть еще, ну, к примеру, там травма передней лобной доли была мозга в детстве. Ударился сильно головой, с велосипеда упал, а еще жил в районе производства какого-то промышленного, где высокое содержание свинца было. И вот, пожалуйста, высокое содержание свинца плюс травма передней лобной доли мозга, и ты уже асоциальный элемент с точки зрения физиологии своей. Ну, просто, ну, это вот доли этой отвечают за агрессию, асоциальное поведение и местами страх. Вот. А свинец каким-то образом влияет тоже на поведение, потому что исследования проведены и в колониях, и вообще среди малолетних преступников там, до 80% просто вот самых отъявленных по замерам высокое содержание свинца в организме, в крови. То есть какие-то производственные эти все штуки влияют. Вот. Это понятно все. Вот а что делать-то? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе, Алла, Москва.
А вот Ромочка, стоишь вот так вот на остановке, а это просто что-то...
А вот я как доктор наблюдаю давно вообще вот эту ситуацию. Мы все на стрессы варим. А это вообще психопатия, она просто никем не контролируется. Если раньше... приходится упоминать Советский Союз, потому что мы все родом оттуда, да? То как-то все-таки был контроль за людьми с диагнозами, их лечили.
А как? Вот как контролировать в рамках региона, к примеру? Я не буду страну брать, а региона, к примеру. Или в рамках Москвы. Вот как?
Ромочка, ну вы же знаете, что сейчас даже если человек статус психического заболевания, то его еще надо спросить, хочет он госпитализироваться или нет. Ну, я так вот коротенько отвечаю на ваш вопрос. Поэтому, а уж что касается вообще за бытовым хамством, а зачастую это не столько психическое расстройство, сколько распущенность, бескультурие, некому одернуть, да, потому что слово скажешь, хорошо, если пошлют в пеший эротический маршрут, а то могут и покалечить, серьезно, потому что нарываешься везде.
Диспансеризация, спасибо вам большое, Алла, диспансеризация... головного мозга раз в год хотя бы. Раз в год. Желательно весной или осенью, так, чтобы как раз на острие были вот эти вот люди, чтобы они сами себя проявляли. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, вот, товарищ доктор, и вы как-то просто, видимо, стесняетесь сказать такое советское слово, как принудительная психиатрия, да? И это надо
возвращать. Не, я не стесняюсь, смотрите, принудительная психиатрия, мне вообще не сложно.
Вот видите, как доктор так завуалировал... Это ничего в этом нет. И мы, да, действительно, мы родом все из Советского Союза, да, то есть как бы я горжусь этим. И поэтому, да, там была принудительная психиатрия. И потом, благодаря вот этим нашим товарищам, дерьмократам и либералам, это все похерили, потому что, ну как же мы у психически больного спросим, можно ли вас, ну, ни один алкоголик не признается, что он алкоголик, ни один псих не признается, что психом. Поэтому, ребята, хватит играть в демократию, ну, пожалуйста, это будет по нарастающей.
Не, это я понял, а как, приходить домой, проверять всех или смотрите, на улице?
Смотрите, ну, вот, наверное, доктор не даст соврать. Они же все есть, ну, все же они есть по картотекам, ну, все же они есть.
Ну, в смысле, нет, ну, те, что есть, те есть. А вот этого, вероятно, не было. Вот он только сейчас кукухой поехал. Ну, сейчас поехал кукухой, вот только что ударился головой, может быть, и голос ему говорит, смотри, какие подозрительные люди, нужно их всех кастетом бить в голову, а бабку убить вообще нужно. Смотри, как она... Значит, я вот что думаю. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, вот это... Сделайте, пожалуйста, аппарат какой-нибудь, в который нужно сделать так... выдохнуть, и он покажет уровень психопатии высокий, нестероидный тип, там все остальное. И мы начнем продувать на отклонение. Можно сделать аппарат какой-нибудь? Ну почему вот эти наши доблестные сотрудники ГИБДД борются с терроризмом, стоят все время в одних и тех же местах, и при этом борьба с терроризмом его заключается в том, что он должен набрать полную грудь воздуха, засунув голову мне в салон. Кажется смешным, но это до сих пор процветает. Он делает так. Я говорю, а что вы делаете? Он, в смысле? Я говорю, ну, во-первых, вот это действие что означает? Если вы хотите меня понюхать, так вы так и скажите. Мы же взрослые люди, я пойму. Ну, что же. Это во-первых. А во-вторых, что вы делаете здесь вообще, вот здесь, в этом месте конкретно? Так вот, у меня в салоне он делает, он скрывается от шума улицы, потому что не слышно на улице ничего. Он хотел бы слышать мои ответы, и поэтому забирается головой мне. А здесь он с терроризмом. Он, вы что, не знаете о террористической угрозе? Я им говорю, ну, я знаю места, где террористов не нужно особо вычислять. Вот линия фронта, вот наши здесь, а они там. То есть нам никого искать не надо. Может, надо там как-то проявлять себя, вот это все. Обижаются все время. Так вот, им выдавать вот эти трубочки, и чтобы в эти трубочки идиоты дышали, и трубочка сразу показывала идиот. Ну, в смысле, там, маньячело какое-то, еще что-то. Ну, это же ведь потому что... Ну, как ты выяснишь? Вот где-то еще бегал придурок, тоже это, прыгал с ножом там на людей. Это уже... Товарищи психи, можно к вам обратиться? Осень закончилась уже, все, завязывайте с этим. Все, до весны можете отдыхать, ну что в самом деле, ну правда же. ОМС ляжет. Кто за это платить будет, Юрий спрашивает, если всех с отклонениями начать диспансеризировать. Во всех контролируют, в МСК очень строго. 29-ю статью недобровольной госпитализации не отменял. В структуре многих заболеваний есть импульсивные поступки, а воздействие голосов вообще непредсказуемо. Суперхеро, это я все прекрасно понимаю. То есть, вы скажите мне главное. То есть, мы как не защищены, как от падения метеорита от них, правильно? Ну, даже не как от падения сосули. Потому что сосуля, она висит, ты ее видишь. И ты можешь просто держаться от нее подальше, когда идешь под домом. И она, если упадет, не заденет тебя. То есть, ты видишь ее. А вот метеорит не видишь. Или удар молнии. То есть это вот невозможно правильно предсказать. И остается надеяться только на фатум какой-то. Вот что, ну, что рядом не будет, ничего такого не произойдет. Ну и в конце концов людей вокруг так много. И что даже если это произойдет чисто статистически, вероятно, это случится не со мной. Вот так, правильно? Не очень прикольная, в смысле, стратегия. Не очень. Это как бы... Хотелось бы чуть больше предсказуемости в этой стратегии. Вот мастер спрашивает, вылечить таких пациентов реально? Не думаю, что окончательно реально. Мне кажется, что нет. Отчасти да, сезонное обострение, как раньше, сейчас нет. Болеют просто вот 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году. Ну, что ждать. Александр Плохой, доброе утро, Сергей. Из свинца мы в детстве отливали грузило для рыбалки и... Ну, вроде все в люди вышли. Да все в люди вышли, конечно. Все в люди вышли и... Ну, в смысле, кто-то вышел и продолжает тихонечко у себя расчленять в подвале, а так вот внешний, нормальный, здоровый человек. Чикатило тоже в люди вышел. Был достойный, все, член общества, семья, дети, все нормально. То есть в люди вышли все, но что у него там в подвале у этого человека? Вот это вот история. Пушкинский район, село Левково. Нюхачи постоянно стоят. Нюхачи — это не те, которые компаньоны Зеленского, а наоборот ГИБДД, правильно? Иногда, кажется, у них план на наш поселок. Иногда и на территорию КП пробираются, чтобы понюхать кого-то. Это не значит, что поддерживаю алкоголь за рулем. Просто неинтересно. Александр Плохой, я с вами абсолютно солидарен. То есть я за то, чтобы нюхали. За то, что тотальные ковровые обнюхивания, проверки, все остальное. Мне не нравится, когда меня это касается. Я же-то не пью. И вот это все. И, ну и зачем меня вот это вот? Он останавливает и начинает вести себя. Уже бы по-честному говорили, вот останавливает. Вы знаете, много пьяных сейчас. Вы не пьяный? Я ему такой, нет, я не пьяный. Он такой, всего доброго. Все, хорошо, вот поговорили. А то же ведь начинается издалека. Начинается кружение в вальсе. Начинается... Какая-то конфетно-букетная тема. Он пытается меня охмурять. А как вас? А вот это все. И сам такой ближе, ближе и ближе ко мне своим лицом вот этим. И так и хочется... А-ча! Вот так вот ему сделать лицо. И сказать, ну вот теперь не только у меня это самое, как оно называется? Микоплазма. Микоплазма вот эта вот, которая пневмонию вызывает. Поздравляю вас, товарищ инспектор. Ну что-нибудь такое. Так, вылечить, реально вылечить диабет. Нет, но если постоянно принимать таблетки. Окей. Еще нравится у них вопрос, как самочувствие, куда едете, какая разница, куда я еду. Да никакой ему разницы, плевать им всем, куда вы едете. Ему нужно, чтобы вы что-то говорили. Что-то говорили. А он нюхать будет то, что вы говорите. Поэтому в следующий раз я предлагаю... Вот он останавливает вас, вы, а вы начинаете что-то... что-то декларирует. Добрый доктор Айболит! Он под деревом сидит! Приходи к нему лечиться! И кто-то там и волчица, и жучок, и паучок, и медведица всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит! И пришла к Айболиту лиса! Ох, меня укусила оса! И пришел к Айболиту барбос! Меня курица клюнула в нос! И прибежала зайчиха и закричала: «Ай-ай, мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай!» Он бежал прямо в лицо ему, вот это все. Прямо вот в лицо ему все это. И тогда я думаю, что у него не возникнет вообще никаких вопросов по поводу вашей, этой, ну, в смысле, состояния вашего, что с вами все нормально, нужно вас отпускать.
Моторы.
Так, свинец в прививках, пропаганда насилия и наркотиков, будь добру, пишет. Не слышал про свинец в прививках. Так, у меня была история такая, инспектор ГИБДД остановили, в этот момент я пукнул. Ну, в смысле, Виктор пишет. И открыл окно. И по... О, господи, Виктор, ну что за пипи-какашечный юмор туалетный? Ну, я вас умоляю. У меня в Ростове всегда спрашивают, куда направляетесь с подмосковными номерами. А я тяну мхатовскую паузу. Ну, как вам сказать? Так начинается. Ну, как вам сказать? Вот меня на границе с Абхазией спросили, что вы там собираетесь делать. Сказал, что День народного единства буду отмечать. А мне пограничник в ответ сказал, тоже нашел место отмечать. Конечно, нужно говорить, что вы собираетесь там делать. Апельсины есть буду. Апельсины буду есть. Ладно, давайте посмотрим на то, что происходило в мире, в стране, в городе, возможно, даже на вашей улице. 50-градусные морозы и непроглядный туман обрушился на Красноярский край. Красноярск, очень красиво у вас в Красноярске. Я помню эту красоту, эту тайгу, которая под крылом самолета о чем-то поет. Это что-то невообразимое. Потом мне стали писать, что этого уже ничего нет, там все вырубили, и вообще это фотошоп, но я-то это видел. Я же видел это глазами. Это просто море, тайги, реально океан какой-то все это. Очень красиво в Красноярске. Но при этом говорят, что воздух не очень чистый, потому что там промышленность, все такое. А сейчас еще и морозы, непроглядный туман. И все это из-за засора канализации. Да ладно. И мороз 50-градусный из-за засора канализации.
Лужа разлилась на караульной глубокой ночью. Вода превратилась в лед. В ресурсоснабжающей организации заявили. Порыв произошел из-за засора канализации. Вода вылилась из колодца.
Еще одной проблемой для водителей стал морозный туман. Видимость на дороге слабая. Но обошлось без массовых ДТП. После морозных 40 ночью красноярцы словно вспомнили, что живут в Сибири.
Две кофты, свитер. Видите, как оделась.
А щеки розовые такие, классно.
Уборочных машин сегодня на уборку вышли 100 человек и 100 единиц техники.
Понятно вам, москвичи? В следующий раз, когда вы начнете что-то там конючить, что-то кто-то там недоубирал вам, недомел. Красноярск. 100 человек вышли убирать город. И 100 единиц техники. Причем те 100 человек, которые вышли убирать город, вероятно, это были водители этой техники. И я хочу напомнить вам про 135 тысяч человек, вышедших убирать Москву. И то ли 18, то ли 19 тысяч единиц техники, которые вышли убирать Москву. Понятно? 100 человек на Красноярск.
Глава Красноярска сообщил, что общественный транспорт вышел на линию практически весь 95%.
Во, прекрасно. Это Красноярск, там минус 50, под 50 градусов. А в станице Мишкинской Аксайского района тоже стараются не унывать. Потому что там на улице все залило, а потом заморозило. И вот парнишка едет на коньках.
Когда бы я еще покатался по улице Мира на коньках?
Никогда по улице Мира на коньках бы ты не покатался. Кстати, про на коньках. Роман Костомаров тоже вышел на лед впервые после болезни, после ампутаций. И самое главное, что мы видим, что демонстрирует спортсмен, это по-настоящему олимпийское, олимпийскую волю, олимпийскую силу воли. И вот это все. Потому что самое главное, это, конечно, психологический статус в таких ситуациях. И этот статус у Романа видно, что у него... Ну, старается, во всяком случае, старается. Так, что еще у нас здесь? Кандидат, президент Вивек Рамасвами. Пару больных китайцев обнаружили среди пассажиров поезда в Новосибирске. Вероятно, они больны той самой пневмонией, о которой мы писали. Ну что, сожгли? Ну, в смысле, я не знаю, поезд. Нет. Бдительный мужчина сообщил начальнику поезда, что с ним вместе едут два гражданина, которые явно нездоровы. Чихают, кашляют, насморк, обильно потеют. Через пару минут их выбросили из поезда на снег. Нет. Посетили правоохранители парочку этих пассажиров с пистолетом-градусником. Один был с пистолетом-градусником, второй был с пистолетом-зажигалкой. Вот они... Зачем этот пистолет-градусник? Полицейские измерили температуру и сняли их с поезда. Ну, правильно, ну я же говорю, что выбросили в снег.
Смотри, какой у меня есть градусник.
Ух ты, как играет. Так, ладно, хорошо, это все очень смешно. Что еще здесь у нас? Почему, говорит, на русском или нет? Поднятие флагов на атомных подводных лодках Красноярский император Александр III. Потрясающий. Владимир Владимирович Северодвинский принимал участие в поднятии флага. Реализуем все наши планы. Арктика стратегически важна для нас, и это совершенно железобетонно. Свежие кадры из Северодвинска о возможностях кораблей рассказали президенту. Оставил запись в книге и сам же вслух ее зачитал.
11 декабря 1699 года Петр I своим указом учредил белое полотнище, Андреевский флаг, как военно-морской флаг.
С такими моряками, с такими кораблями, с таким оружием Россия будет чувствовать себя белой.
Так, еще раз, что сказал президент? Написал.
Учредил белое
полотнище, с такими кораблями, с такими моряками, сейчас, секундочку.
С такими моряками.
Моряками.
Кораблями.
С таким оружием. Россия будет чувствовать себя... Вот я не услышал. Вот, тут есть текст, можно. Россия будет чувствовать себя в безопасности. Вон. Видно прямо вот здесь крупным планом. С такими моряками, с такими кораблями, с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности. Удачи. Все. Подпись. И это оставил. Нынешний президент Аргентины тоже оставил запись. Вы знаете? И в этой самой, в инаугурационной книженции, у него там инаугурация случилась накануне. Сейчас я посмотрю, где это было. Вот. И он в нарушении протокола, в нарушении вообще всего, тоже оставил там запись. И что-то к черту послал кого-то там, мне кажется. Или что-то... Еще секундочку, я посмотрю. Где это вот? Министерство безопасности? Да. Вот он, вот про запись, я нашел. Милей, вы знаете, новый президент Аргентины Хавьер Милей. Полностью нарушил протокол и написал лозунг своей предвыборной кампании в журнале посещения Национального конгресса во время церемонии инаугурации. Лозунг такой. «Да здравствует свобода, черт возьми!» говорит он. «Да здравствует свобода, черт возьми!» Прибыл к зданию парламента на непримечательном темно-синем автомобиле. Его правительство, значит, еще что-то спел рок-песню с поклонниками. Принесли присягу тайно без прессы. В два раза меньше министра в правительстве. Министр безопасности не смог пройти второй тур выборов. Министр иностранных дел, экономист, не имеющий профильного опыта. Министр юстиции месяц сидел в тюрьме за сокрытие улик. Министр юстиции. Министерство человеческого капитала, образования, культуры и соцполитики возглавила журналистка, не имеющая никакого вообще управленческого опыта, а глава секретариата президента – сестра. Ну, в смысле, ну, нормальная, такая, нормальный латиноамериканский замес. Как будто бы какой-то глава какого-то этого клана пришел к власти. Все. Вот он пришел и нормально все. Расставил там всех. Все очень хорошо. Это, значит, на секундочку мы отвлеклись на еще одну запись. Вот видите, две записи. Одну запись президент наш оставил, вторую, черт возьми, оставил президент Аргентины. Что-то Медведев говорил, и все смеялись.
Можно пригласить вас в нашу телеграм-группу, и можем вместе обсуждать эти изменения. Среди нас...
Вы знаете, я же всегда жесткие всякие вещи пишу. Там. Ну, напишу что-нибудь.
Он сам пишет. Так мы узнали, что то, что публикуется в телеграм-канале Дмитрия Анатольевича Медведева, он пишет сам. Он говорит, ну а зачем бы он придумывал? То есть реально, мой кумир в телеге, я каждый пост я с восторгом встречаю и прочитываю, иногда перепощиваю у себя в телеге. Дмитрий Анатольевич Медведев пишет реально сам.
Потом к вам будет бояться
заходить.
Вы нам этим
очень как раз импонируете. Спасибо.
Вы думаете, что? Сейчас я на секундочку. Ну, у меня вот, это же моя телега. Вот видите, среди подписей. Вот, пожалуйста, Медведев. Вот, пожалуйста. Что здесь? Последнее. Президент Василий Голобородько находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет. Это последнее сообщение от 9 декабря. Написано «Последний эпизод киноэпопеи «Слуга народа». Синопсис сценария». «Слуга народа», вы помните, это сериал, благодаря которому Зеленский стал президентом. Настоящим. Ну, в смысле, настоящим. Это, конечно, я хватанул. «Большой стол». Над столом портреты трех учителей Адольфа, Бенита и Степана. В центре Степан. Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала. Постарел на 20 лет. Оброс клочковатой неаккуратной щетиной. Волосы сальные, щеки впали. Взгляд бегающий, затравленный. На нем зеленая, давно не стиранная футболка с тризубом. Голобородько бесцельно слоняется по кабинету. Периодически садится за стол. Ворошит бумаги, хватается за телефон и что-то неразборчиво кричит в трубку на смеси суржика и русского мата. Затем обессиленно разваливается в кресле, достает коричневую папку, что-то в ней нюхает, черты его лица разглаживаются, он закрывает глаза и успокаивается на время. Стук в дверь. Заходит помощник, докладывает. «Василий Петрович, у меня текущая информация. Две новости. Хорошая. Контрнаступ идет успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая. Москали и пиндосы взяли нас в клещи. Группировка русских развивает наступление, причем они постоянно говорят, что готовы вернуться к переговорам. Американцы же провалили вопрос поставок оружия и выталкивают нас на мир с русскими. Это и есть пресловутые клещи.
Переговоры для нас конец». Это новый Майдан с передачей власти Подлужному, Говнюшенко и Дрестовичу. Нужен другой вариант.
Я читаю телеграм-канал Дмитрия Анатольевича Медведева.
«А что, наши платежи компаниям Хантера не доходят до маразматика?» — говорит президент хрипловатым тенорком. «Там ушли в отказ. Хантер, похоже, отхохотался, спалился. Плохо, совсем плохо. Уйди, буду думать». Голобородько достает, сидя за столом, вновь открывает коричневую папку, проникновенно нюхает содержимое, поднимает вверх посветленное лицо с припудренным носом, на котором появляется выражение готовности к мученичеству и героическим испытаниям. На носу появляется, вероятно, все вот это вот. Это еще не конец.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор.
Мотор. «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 12 декабря. В формате 12-12 выглядит чуть более красиво, если вы уважаете нумерологию, пожалуйста, пользуйтесь. Лыжник чуть не врезался в медведя. Обычный день где-то на склоне американского курорта на озере Тахо. Кадры сняты в воскресенье, они сейчас расходятся в соцсетях. Хорошие кадры, нечего сказать. Перебрасываю себе в тележеньку тоже. Пожалуйста. Обычно наоборот. Медведь чуть не врезается в лыжника, а здесь, видите, вот это все. Щукин и все, телеграм-канал, можете заходить. Там, кстати говоря, чуть не забыл. Пилюлину сейчас запульну туда для того, чтобы, как мы с вами и решили, у каждого, кто в телеграм-канале, была возможность заполучить пилюлю раньше времени, раньше эфира. И это такая привилегированность телеграм-подписчиков. Щукин, и все, три слова всего лишь. Можно кириллицей. Поступают в нашу редакцию, в мою редакцию, поступают тонны писем относительно того, что телеграм не выдает в поиске этот канал. Искать нужно в чатах. Я как-то пробовал это делать на телефоне коллеги. И действительно сразу не находит. А если в чатах, то тогда находит. Щукин и все. Или если хотите латиницей, можно и латиницей тоже. Тогда через SC. Щукин и все в одно слово. И все. И, пожалуйста, заходите. Доброе утро, Палыч. Я приветствую вас. Вася Куролесов с нами. Игорь Захаров тоже здесь. Сергей. Аркан, Дэн Би, Андрей, просто Алекс. Без долгих прелюдий. Я подумал, что... Ну а что тянуть, если организм требует прямо сейчас? И она тоже уже в тележеньке. Николай говорит, за небольшую плату помогу найти канал. Давайте, дайте, Николай, я готов. Котлетами, пирогами и сушеными грибами. Чем оплата у нас даже? Мехами драгоценными, пенькой и дегтем. Доброе утро. Зеро Кул, приветствую. Палыч, Серый Кот с нами. Вась Куролесов, Игорь Захаров. Супер-хиро и мастер здесь. Панк 13-й, плохой Александр. Доброе утро, Артем, приветствую. Евгений, Сергей, лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот, уже пишет, а я уже читаю, говорит МСК-бот латиницей, в одно слово, одно слово, одно слово, говорит МСК-бот. Нет никаких богов, кроме одного единственного, Палыч. Но мы монотеисты, вы помните, ну что вы. Поэтому молиться не какому-то богу нужно конкретному, а святому посылать свои просьбы. И насколько я понял, Николаю Угоднику. Палыч пишет, какому богу молиться за Ярославку, чтобы там полегче стало? День святителя Николая, покровителя путешествующих, приуроченное ко дню представления великого угодника Божия, архиепископ мира религии, одной из самых почитаемых русской православной церкви. Он считается покровителем путешествующих. А что у нас с вами, если не путешествие по этой жизни и по Ярославке? Ему сотворите молитовку, и должно помочь, наверное. Вот, это Ярославка. Видите, на что люди подвергают.
Говорит Москва.
Проверяет на крепость веры Ярославка. 8. Веры в человечество и в наличие какого-то светлого будущего впереди, которое, может быть, однажды даже и наступит. Ну, для Ярославки, естественно, и будущего такого транспортного, конечно же. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ром, я опять вернулась, читала докторица из прошлого часа. Ром, а сегодня не только 12-12, а день Конституции, мы куда дели?
Ну, никуда, вот он, пожалуйста.
А сегодня юбилей или
поразить? А что нужно в день Конституции делать?
Поздравляем, дорогие товарищи. Здоровья сейчас.
Сотворить тоже что-то. Спасибо большое. Почитайте. А почитать Конституцию безопасно? Я не помню.
Там такие подводные камни.
Вот это я тоже думаю.
Я за праздник, Ром. Я без глубины. Я просто за любой праздник, чтобы у всех все было хорошо. Соблюдайте Конституцию.
Я тоже.
Прилично. Будьте гражданами Российской Федерации.
А все вы хотите, чтобы все соблюдали? Алла, чтобы все соблюдали? Или кто-то? Все. Понял. Ладно, хорошо. Все соблюдайте. Даже те, кто... Ну, все равно все. Конституция – главный нормативный правовой акт России. База для текущего законодательства. В этом году, сегодня... Исполняется 30 лет со дня принятия Конституции России. Ура, товарищи! Ура! 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 Праздник, посвящен основному закону, существовал еще в СССР, однако со временем его дата и сам закон изменились, ибо все течет, все изменяется. История появления Конституции в России и так далее. 30 лет – это не юбилей никакой. Ибо юбилей – это однозначно совершенно четкая дата. Я хочу вам сообщить небольшой увлекательный факт. Я сейчас смотрю «Детство Шелдона», и поэтому фраза... А вот еще один увлекательный факт. Это хорошая фраза для меня. Итак, увлекательный факт. Юбилей – это 50 лет, и любая дата кратная 50. А какие любые даты кратны 50? 100, 150, 200, 250, 300, 350. Он будет 450 лет вам, вот это будет юбилей. 500 тоже юбилей, 250 тоже юбилей. 30 не юбилей, 45 не юбилей. И 40 не юбилей, нет, 50 юбилей. Ну, а это если мы хотим по-настоящему, по-библейски, ибо это из Библии, вы знаете, про юбилей. Вот. А вообще-то, конечно, у нас уже, да, 30 тоже юбилей. Ну, в общем... Дата, что еще? Ежегодно отмечается 12 декабря. Праздник входит в список памятных дат России, но не считается выходным днем. Спокойно. Чего там разворачиваетесь уже домой? Нет. На работу. Вознаменование Дня Конституции в забой и стране угля еще с большим энтузиазмом. Это же начинается же нерабочий день. А вы только не работать. Вы что, Байден, что ли? Ваша фамилия Байден? Нет, ну тогда работайте. Это только Байден позволяет себе править страной, не работая. С 94 по 2004 включительно день Конституции 12 декабря был нерабочим. Однако потом подумали, что ну а нафига. Российская империя, попытка принять Конституцию, 36-й год, еще что-то такое. Факты о Конституции России. Увлекательные факты. Инициатором Октябрьского манифеста был председатель Совета министров Сергей Юльевич Витте. Конституция 1993-го изменила структуру высших органов, определила федеративное устройство России. Россия есть демократическое федеративное правое государство с республиканской формой правления. Часть 1, статья 1. В 20-м в Конституцию внесли поправки, среди самых знаменитых касается президента, Госдумы, Совета Федерации, судебной системы и ПР. Впервые в истории современной России в основном законе появилось упоминание Бога. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы, веру в Бога, а также преемственность и развитие российского. Прекрасно, прекрасно. Вот, пожалуйста, День Конституции. Ну, вот, собственно, я не знаю, что нужно, как нужно праздновать. То есть, есть ли специальное какое-нибудь, там, 7 футов под килем, но с конституционной точки зрения какое-то такое пожелание. Вот, поэтому просто с праздником. Это фундамент, это базис, на котором держится любое государство, ибо Конституция – источник права, источник законов. Вот, из этого источника проистекает все то правовое поле, в котором мы с вами и существуем. Поэтому сегодня фундаментальный праздник, фундаментальная дата и фундаментальный день. Праздничный, но не выходной, еще раз, не выходной, работайте. Евгений Герасимов просит пилюлю, чтобы проснуться. Евгений Герасимов, можно вопрос? А где вы были в тот момент, когда только что пилюля изо всех сил старалась вас пробудить? Где вы, скажите, пожалуйста, были в этот момент, Евгений Герасимов? Скажите, пожалуйста. Не надо, не говорите, я знаю, где вы были. Мы все там бываем по утрам, это понятно, ладно. Я тихонечко так, ладно? Хотите? Вот так тихонечко. Так, Конституция, конечно, важна, но это же авточат. Ну, как сказать? Ну, ладно, если хотите авточат, ладно. Моторы! Вот это да, конечно. И вы решили, Андрей, напомнить, как называется эта программа? Что у вас здесь постоянно все, кроме того, о чем нужно говорить? Вот теперь отговаривайте меня брать 7-летнюю Q3. Нет, менять 7-летнюю Q3 на Альфа Ромео Стелвио 200 лошадиных сил, бензин и 3-летний автомобиль. Не буду я вас отговаривать. Зачем мне это делать? Ничего. Сам бы я, может быть, опасался бы, но тем не менее, Альфа Ромео это, как бы это сказать, это секта внутри сект. Это секта сект, если хотите. В хорошем смысле слова. Мы знаем несколько таких сектантских брендов. Опять же, в хорошем смысле слова. Ну что это за секта? Ну, Субару, естественно. Ну, Субару, конечно, Субару. Это хондоводы. Те, кто Хонду предпочитают. Отдельно даже есть хондоводы. А есть эти аккордоводы. Те, у кого аккорд. Вот это тоже отдельная секта. Ну и Альфа Ромео. С той лишь разницей, что и Субару, и Хонда так или иначе до последних времен были официально представлены. А Субару до сих пор, по-моему, даже что-то там пытается как-то полуофициально. Ну, тихонечко, не афишируя, но тем не менее что-то делать в России. Вот, а Альфа... Альфа это всегда какая-то мечта, которая где-то там. Где-то, вот где-то ты все время пытаешься ее достигать. Кто-то достигает. Но, то есть, я так скажу, люди делятся на два типа. На те, кто даже, в принципе, ну, нет идеи такой в голове, даже на уровне идеи. Может, Альфу купить себе? Это я, вот, к примеру. Ну, в смысле, она не существует, эта идея, даже на уровне просто внезапно возникшей нейронной вспышки такой. Может, Альфу купить себе? Вот ее не существует. И на тех, кто реально думает об этом. Так вот, если вы... А вы, очевидно, из тех, кто реально об этом думает. Тогда надо брать, елки. Ну, иначе вы будете все время от этой занозы в сознании будет сидеть. Блин, а надо было брать, а надо... Надо просто взять уже, в конце концов, ощутить все прелести владения Альфа Ромео и через годик избавиться от нее, через полтора-два, может быть. Но зато уже у вас будет опыт, и вы уже никогда не будете возвращаться к этой теме. Ну, я так думаю. Я против ничего не имею. Ну, единственное, что я знаю, что... Ну, в наших широтах не самая распространенная марка. Обслуживание, эксплуатационные траты, плановые траты какие-то и все прочее, связанное с владением этим автомобилем, это, в общем, такая вещь в себе. И если у вас много свободного времени, есть деньги и желание заниматься своим автомобилем, ну, надо брать. Надо брать, менять, владеть, кайфовать и продавать потом. Во, все, нормально. Это, видите, как мы совместили приятное с полезным и даже немножечко опилюлили сейчас с вами.
Моторы.
А поклонники Камри... Нет, это не секта. Это религия уже отдельная. Это, то есть, секта — это секта, а религия, извините, это уже другое. Это как бы тут такое. А мини-куперы — нет, Физ, не соглашусь. Мини-куперы... Ты попадаешь просто под его обаяние и в какой-то момент даешь слабину. Просто даешь слабину и немножко расслабляешься, отпускаешь сознание, и он охмуряет тебя своей прикольностью, своей... Чего греха таить, очень качественный автомобиль. Мини-куперы все последних десятилетий — это реально качественные автомобили. Я имею в виду не эксплуатационное качество, не только, а вообще качественное с точки зрения подхода к построению этого автомобиля. То есть компания изо всех сил хотела сделать его нишевым. Это получилось частично. Но сделать его нишевым почему? Потому что он обладает сразу несколькими такими характерными чертами. И качество спорки, качество материалов, качество дизайнерской работы, инженерии, качество вот этого создания атмосферы в этом автомобиле на высочайшем уровне. Чтобы я там не думал про миники, но тем не менее, это действительно очень качественный автомобиль. Больше того, они действительно классно едут. Это маленькие городские пулялки с потрясающе отточенной управляемостью. BMW снабдила своим таким драйв ДНК молекулой эти маленькие пулялочки, и они действительно едут крайне азартно. Это очень классные автомобили, дико сбалансированные. И даже в самой простой версии, в самой наираспростейшей версии, там, с трехцилиндровым, или сколько там у вас цилиндров, тем не менее, ты всегда чувствуешь, что это очень азартная, понятная, всегда тебя понимающая тачка. Просто, ну, очень классно, очень классно. Причем разрастание модельного ряда и линейки модельной мини подарила возможность людям, даже не видящим себя за рулем такой скорлупки, типа городской, хотя на самом деле внутри у него все отлично. И с местом, и с посадкой, и с эргономикой. Очень мне нравились в свое время миники. Так вот, людям, которые даже не видят себя за рулем таких скорлупочек, возможность как бы присоединиться к этому клубу. А именно Countryman, я имею в виду. Нормальный, компактный кроссовер, совсем, да, сзади диван просторный. Все у него очень хорошо. Полный привод, пожалуйста. Так что это просто качественная линейка интересных, оригинальных автомобилей. Никакая это не секта, и люди после мини спокойно приобретают другие автомобили. Люди, ну, как бы спокойно к ним относятся. Это просто качественная тачка. Вот. Ну, я так думаю, не знаю. Возможно, я просто еще не очень понимаю. В смысле, упустил что-то из этой секты. У подруги было два мини-кафиса, также пишет. Очень качественные. Очень качественные. Согласен с вами. Ну, здесь вот, ну, не придраться. А почему мы не говорим про китайцев, Александр Лев спрашивает. Сейчас начнем, не волнуйтесь. Как сказала знакомая после покупки «Октавии», «Октавия» всем лучше, кроме того, что это не мини-купер. Ну, наверное. Согласен, конечно, более женский автомобиль. Это если про мини. Ну, как вам сказать? Джон Купер Воркс даже в версии... Ну, конечно, желательно, чтобы пятидверный, не трехдверка, не купе. такой далеко не женский автомобиль с точки зрения характера его и всего остального. Другое дело, что нужно как бы окружающим доказывать, говорить. Да ты глянь-то на шильдик, идиот, с кем ты зацепиться решил? Вот с этим, с этой ракетой. Да расслабься, ты что, куда тебе? Первая иномарка с супругой был Форестер. 7 лет без проблем владения. ТС Гранд Чероки запилить, допилил когда-то я, по-моему, что-то лет 15 назад. А что, изменился с тех пор Гранд Чероки? Не думаю, нет. Это вот автомобили, которые в наименьшей степени подвержены эволюционному развитию, мне так кажется, это американские автомобили. В наименьшей степени, ибо нация консерваторов, безусловно, ну, у которой случаются вспышки такие, ну, типа Илона Маска, и то мы все знаем, что он африканец, поэтому он и не думает, как настоящий американец, он из Кейптауна, и поэтому он не совсем, он этот самый американский чувак, потому и креативный, а так-то вообще это консерваторы, которым надо, чтобы, вы бывали в Америке? Вы, ну, в смысле, так вот, чтобы не... А чтобы пожить в отелях в настоящих, поездить по стране, по разным городам. Не Нью-Йорк там или Лос-Анджелес, а вот чтобы где-нибудь в таких городах, там, Мэриленд куда-нибудь там, Бостон, опять же, что такое. Ну, даже Чикаго. Не бывали? Ну, посмотрите, это дико все консервативно-классическое. Это... мешковатая одежда на людях, на обычных людях. Казалось бы, вроде в организации работают какой-нибудь. Такие бесформенные брюки стали под грудью у мужиков. Это лифты старые. Даже в административных зданиях, которые выглядят там стекло, бетон, и все. Какие-то старые занюханные эти пульты в отелях, старые кровати. Какие-то. Они комфортные все, но оно старое. Почему? Потому что не нравится это не революционеры в том смысле, что с точки зрения повседневной жизни своей. И это находит свое отражение в автомобилях. Они могут меняться внешне, они еще там... Но это всегда одни и те же автомобили. Просто никакой... Ну, в смысле... Ну, просто автомобили. Просто большой, умеющий ехать прямо, и что там с V6 под капотом. Все. Так что, мне кажется, за последние 15 лет Гранд Чероки вообще никак не изменился с точки зрения инженерии.
Моторы. Моторы.
7:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Очень-очень-очень хорошо, что все мы... Секундочку. О, теперь точно хорошо. Что все мы здесь сейчас собрались. Владимир, доброе утро. Владимир спрашивает вас, други. Он говорит, у вас у всех большущий опыт. Подскажите, Toyota RAV4. Важна оценка объективная. Владимир, чего оценка? С точки зрения модели, я могу вам сказать, что хороший автомобиль. Крепкий никакойчик. Можно я так скажу? Ну, в смысле, в этом сегменте вообще... масса никакойчиков. Ну, к примеру, Mitsubishi Outlander. Я понимаю, что у вас сейчас начинают скрежетать зубы, там, и все такие, как он мог? Ну, к примеру, Nissan X-Trail, соплатформенник его же, ну, и однояйцевый брат-близнец практически. Вот. Ну, в смысле, ну, никакойчики. Это неплохо. Вообще мир состоит из никакойчиков. Из обычных, ординарных, серых кого-то. Кто-то обычный, ординарный, серый кто-то. Вот и все. И это нормально. Таких большинство. Это неплохо, и это и нехорошо. Это просто так. Поэтому вот Stelvio, вот это яркий автомобиль. Кроссовер яркий. Что еще там яркое в этом сегменте есть? Вот Macan яркий автомобиль в этом смысле. В смысле, ну, он неудобный. У него дурацкая дубовая подвеска. Он супер-мега прожорливый. Он там, ну, то есть сильная сторона никаких автомобилей в том, что он беспроблемный. И у него все ровненько. У него ровненько по комфорту, у него ровненько по практичности. Он такой вот ученик, который всегда внутри сидит класса. Не на первых партах, там сидят Шелдон и Купер, и всегда на первых партах эти задро... Ну, в смысле, ботаны, их никто не любит. Вот, с ними никто ничего... На задних сидят фулюганы все время. Сзади фулюганы. Вот сзади там все эти маканы там находятся, там вот, ну, все это там. А всякие там SRT, F-Type, нет, F-Pace, F-Pace, версия SRT, которая, ну, отвязная вообще-то. Вот это все, все они сзади. А внутри сидят обычные такие, просто вот, ну, вот они хорошисты, хорошисты. Они ровненькие, к ним никто не пристает никак, к ним никто ничего особо не ждет, и они всегда показывают неплохие результаты. Просто обычные персонажи такие. Вот Toyota RAV4 — это принц, это герцог обычных автомобилей. Просто герцог, потому что и вот сложно за что-нибудь выявить в нем что-нибудь такое, что действительно зацепит твое сознание. Но при этом это ровненький, спокойный, он все делает как положено. У него нормально, хотя электронно управляемый, но полный привод, нормальненький у него. Вот обслуживай его нормально. Давай ему правильное обслуживание, правильную эксплуатацию без выхода на закритические эти все режимы. Используй правильную резину зимой. Все, ухаживай за салончиком, там немножко, ну, проветривай, там что-то такое, потому что кисленькая, кисленький запах кожи такой вот, ну, не очень самое. Натирай там чем-нибудь панельки. И он даст, ответит тебе тем же, беспроблемная эксплуатация, ровненькая, спокойная, все у него нормально. То же самое X-Trail и Outlander. Вот у меня вопросов нет, вот много, мы с Nissan очень плотно сотрудничали, дружили, ну, впрочем, как и со всеми автомобильными представительствами. Я имею в виду вот, ну, с командой компании. Реально близко знакомы. И они сами все знали о своих автомобилях тоже. И вот X-Trail я выделял из всего модельного ряда ровно за эти качества. Вот он просто обычный повседневный автомобиль. Обычный повседневный автомобиль. Вот есть у вас какое-нибудь такое местечко, где вы любите перекусить, но при этом не платить там по 4 тысячи на человека без выпивки, а просто вот зайти и крепенько перекусить. Не столовка рабочая, не столовка. Но и при этом не ресторация какая-то, а такое местечко, там может быть семейная кухонька какая-то. Ты приходишь, а там как дома. Пирожочки, значит, этот гороховый супчик с этими, с копченостями, еще что-то такое. Такой покушал, и нормально все это. Поел, да, перекусил, все хорошо. Вот это вот такое семейное кафешко, вот такая. Вот эти X-Trail, Outlander, RAV4. И ничего не... Mazda CX-5 нет. Он вот CX-5 уже вываливается. Потому что в CX-5, ты, глядя на него, ты видишь идею. Видишь идею, а давайте сделаем оригинальный автомобиль CX-5. Он просто старенький сейчас. CX-5 — это уже архаика. Это вчерашний день. Это вчерашний вечер компании Mazda. Потому что новая генерация... По известным причинам новая генерация модельного ряда Mazda уже с другой аббревиатурой. Там уже не CX-5, а CX-50, CX-60. Новая генерация просто не приехала к нам официально, хотя неофициально заезжают сюда. Вот это автомобили, показывающие сегодня компании Mazda. Но неизменно в последние десятилетия всю продукцию Mazda отличает идея. И если хотите, я бы сказал так, что Mazda — это японская Альфа-Ромео. С точки зрения эмоциональности, с точки зрения экспрессивности дизайна, с точки зрения того, что ты видишь, как неравнодушно относились те, кто рисовали автомобиль, воплощали его в железе, ко всему. В салон садишься, ты видишь идеи везде. Ты видишь, а вот начиная с трешки актуальной, третьей Mazda, вот эта идея создания... комфорта и качества в мелочах. Да, кстати, у Mazda идея следующая. Почти что премиум, но за деньги масс-маркета. Вы знаете, что шестерка Mazda была супер-мега популярной вот, до последнего времени. А у кого? Кто был средний? Там компания сама проводила исследование. А кто был основным ядром покупательским для шестерки? Люди, которые отказывались от приобретения стартового премиума. То есть идея купить себе совершенно пустую, абсолютно пустую трешку BMW или какой-нибудь там А4 Audi, пустой просто вообще на тряпке, там, ну вот ничего нет. Или полностью упакованную шестерку Mazda, вообще фарш из ушей, за одни и те же примерно деньги, Mazda даже чуть дешевле будет. И люди реально приходили вот на эту компанию, на этом построила маркетинговую компанию и довольно успешную компанию. Так вот, Mazda — это такой автомобиль, который большинством своих качеств показывает, что они уже точно совершенно не хуже премиальных аналогов, пусть не из первого эшелона, там, большой немецкой тройки. Но совершенно точно Mazda CX-5 и Lexus NX вы не найдете значительных отличий между этими автомобилями ни с точки зрения ходовых характеристик, ни с точки зрения качества материалов, ни с точки зрения технологий. Возьмите NX и возьмите Mazda CX-5 и сравнивайте их по каким угодно критериям. Качество кожи, там все остальное. Все будет совершенно объективно вровень, ровненько они будут идти. Возьмите E-Pace, вот этот Ягуарчик маленький. То же самое. Не найдете никаких характерных отличий типа премиального бренда от Mazda. Вот это конек Mazda. Мы делаем по качеству автомобилей, которые создают ощущение владения премиальным кроссовером второго эшелона. Еще раз, второго. Это не Mercedes, не Audi, не BMW, там другие фишки. А второго эшелона. Lexus, Jaguar, Infiniti, там, ну, вот эти вот все, типа премиум. Volvo частично. Но делаем их в масс-маркете. Вам не приходится переплачивать за премиальную составляющую этой модели, этого бренда. Вот такая концепция. И это отличает продукцию Mazda от Toyota, от Nissan и так далее. Так, а ведь на Mazda 6 и мотор 2,5 литра турбо. И мотор 2,5 литра турбо, и с динамикой у него все прекрасно. Почему Mazda 3 запретили ввоз? Mazda 3 ввоз не запрещали, Mazda 3 ввоз прекратили. Потому что концепция с хэтчбеком городским не прошла. Ну, то есть седан, он просто сам по себе чуть скромнее. Вот именно хэтчбек и выглядел классно. Не прошла концепция, потому что ввозные пошлины и таможенная вся история с ввозом автомобиля, потому что шестерку и CX-5 делали в России, а трешку возили из Японии. И, соответственно, цена у третьей модели была такая, как уже у среднепремиальных аналогов. Плюс вообще сам сегмент хэтчбеков — это такая история. Уточните, сколько гольфов покупали, Volkswagen, гольф, и посмотрите. Да нисколько вообще. Это просто энтузиасты какие-то брали их. То есть сам класс автомобиля не очень для нас популярен. Плюс, если за него нужно отваливать столько, сколько за такой же седан, даже, может быть, чуть побольше. То есть когда трешка стоила примерно как шестерка, ну, естественно, люди все покупали шестерку. Поэтому одержать модель в линейке, сопровождать ее, там, маркетинг устраивать для нее. То есть это деньги подсасываются моделью, а выхлопа никакого. Поэтому приняли решение просто прекратить продажу. Так, что у нас еще? Соренто и Санта-Фе в школьном классе на какой сидят этой партии? Соренто и Санта-Фе — это практичные семейные автомобили. Практичные, семейные, обладающие... Нет, это такие... это знаете кто вот в этом в классе? У меня был такой Руслан Карпунин, я помню его. Он заразил несколько еще моих одноклассников, и они стали такими. Сейчас вам опишу. У вас тоже, наверное, такой был. Короче, с точки зрения успеваемости, у него прям вообще... Он как отличник, как зубрило. Но при этом качки... ну, сейчас бы сказали, такие успешные пожиратели жизни. Подтянутые, сильные, такому, такой за себя постоит сам и за другого тоже постоит. На физре все время первый, рубится там в эти гандбол, футбол, все такое. При этом, то есть такой вот прям чувак, у которого все получается вообще. Вообще все, качества совмещены в нем самые разные. Казалось бы, ты либо должен быть зубрилой, либо спортсменом, качком таким. И при этом не фулюган. При этом не разбойник, не дерется с кем-то. Постоять за себя может, но не задир. Вот такой. Это, пожалуйста, Санта-Фе и Соренто. Почему? Моторы нормальные есть, хочешь бензин, хочешь дизель. Коробочки нормальные есть. Привод полный. Салон вместительный. Хочешь три ряда, пожалуйста, там этих, ну, вместительный, вместительный. Выглядит актуально. Едет нормально. Упакован технологично. То есть, по сути, мог бы быть неинтересным просто обычным семейным автомобилем, как это было в предыдущих поколениях и Sorento, и Santa Fe. Но в какой-то момент корейцы решили быть актуальными, обзавелись Genesis'ом, показав всему миру, что мы можем вообще на острие быть и технологий, и дизайна. И, безусловно, когда у компании есть такая динамика развития, дизайна, инженерии и всего остального, конечно, это не может не отражаться на всем модельном ряду. Безусловно, весь модельный ряд осенен этими технологиями. Конечно, новая концепция дизайнерская, поэтому они классно выглядят, они вполне актуальны с точки зрения технологий, они дают возможность выбора из тех агрегатов, которые важны для клиента, а именно коробка, привод и двигатель. Они функциональны, у них все нормально с технологиями, современные ассистенты, все, и поэтому чего им не быть успешными? Ну, крепыши, реальные крепыши, против которых я вообще ничего не имею. Нормальный автомобиль. Sorento и Santa Fe — овощи, которые сидят не на задней партии, а под партой. Андрей ВМФ сообщает. Андрей, вы изнутри чего говорите это? Lamborghini Urus? Вот изнутри какого автомобиля вы это говорите? Просто чтобы нужно, ну, понимать. Потому что, вероятно, Андрей, вы не знаете, не слышали ничего о классах автомобильных, об автомобильных классах. Потому что всегда найдется что-то, относительно чего этот автомобиль выглядит скромно. Я говорю о своем сегменте, в своем сегменте. Ладно? Ну, странно, что эти вещи нужно говорить, хотя забудьте. Ничего, пребывайте в своей убежденности, Андрей. Это очень правильно. К примеру, вот, пожалуйста, новость для вас. УАЗы начнут собирать в Чечне, Андрей. Вот настоящие автомобили для настоящих парней.
Моторы.
Мотор объемом 1,8 возвращается на модели «Лада». Ваши аплодисменты, дамы и господа! Не стихающие и вот это все, господи. Сейчас я эту новость почитаю. Подождите секундочку. Модель «Лада» получит еще более мощный мотор и еще более бесступенчатую коробку передач. «АвтоВАЗ» презентовал силовой агрегат «Эво». «Эво», но... Там, ну, там есть продолжение. «Эво», оно как? Он называется, этот мотор. Но решили сократить, и поэтому «Эво». 1,8 из-за большого количества изменений получил такое название он. Вот. Потому что изменений очень много. А что именно? Он мощнее, чем нынешний 1,6-литровый мотор. Его отдача составит потрясающие 122 лошадиные, не туда посмотрел, 122 лошадиные силы. Мотор уже запущен в производство, им оснастят 25 автомобилей Vesta, поставят их и будут любоваться ими. 25 новых деталей для 25 двигателей, 25 новых автомобилей. Новые крышки, головки цилиндров, усиленный блок с дополнительным оребрением и безвтыковые поршни. Это вообще законно говорить такое? С циковками под... Господи. Более производительные топливные форсунки. Полиамидные топливные трубки увеличенного диаметра. И... О, господи. Все. Сдаюсь. Вы все правильно сделали. Все сдаюсь. Так, вот еще одна красивая, потрясающая новость. Андрей ВМФ, оказывается, пишет из наименее эмоционального, супер-мега-скучного, правильного отличника, который, к тому же, еще и с косичками. Пишет из «Шкоды Кодиак». Окей? Вот. Ну, Андрей, что вам сказать? Это очень оригинальная позиция. Что-то рассказывать про Sorento и Santa Fe, сидя за рулем автомобиля, который возглавляет шайку ординарщины. Просто ординарщины. То есть суперутилитарно, практично семейного автомобиля, где все квадратно-гнездовое, ровненько, горизонтально, вертикально. И все просто вот... если какая эмоция появляется в этом автомобиле, она тут же от одиночества погибает. в этом автомобиле. Это офигенно. Спасибо большое за откровенность, Андрей. Откровенность за откровенность. Итак, новость, которая сама по себе существует в неком пространстве времени, как самодостаточная величина. Это такая плавающая Джамалунгма. Вы вслушайтесь в эту новость. Слушайтесь в нее. Слушайте. Рулевыми... Так, тишину мне обеспечьте, пожалуйста. Смотрите, никакой этой самой. Рулевыми рейками от Аурус оснастят Газели и Соболи. Какие-то пояснения нужны? Я не понял, честно вам еще. Потому что такое пояснять только портить. Все. Это, ну, реально, ну... Можно я не буду ничего пояснять? Потому что лучше не будет, а хуже не хочется. Рулевыми рейками от Аурус оснастят Газели и Соболи. Вот. Посмотрят на них и разоснастят тут же. Сколько будет стоить тачка? А, вот у меня есть. 2,2 миллиарда рублей будет стоить. Нет. Нет, подождите. Подождите, это не цена. Нет. Давайте тогда сначала. Газели и Соболи получат рулевые. Вы помните, это как это самое. Однажды была инициатива у подмосковных коммунальщиков, точнее, у подмосковных властей и ГИБДД. Инициатива, которая должна была предупредить продажу красивых номеров, а точнее желание у людей приобретать себе красивые цифровые буквенные номера. И тогда нужно было девальвировать номера красивые. То есть сделать их неинтересными, зашкварными даже. И тогда красивыми номерами стали оборудовать... государственными номерными знаками стали оборудовать мусоровозы, эти осенизаторские машины. Там вот мусоровоз едет, а у него 666 вор, там какая-нибудь серия. Ну, я утрирую, но что-то такое. Но для того, чтобы, ну, зашкварно стало это все. Это чем-то напоминает мне вот эту история с газелями, но только наоборот. Итак, рулевые рейки от Аурус. Их производством займется Муромский машиностроительный завод во Владимирской области. Он получил льготный займ в размере 2,2 миллиарда рублей. Вот где появляется 2,2. Итак, Муроммашзавод наладит выпуск рулевых реек с электронным электроусилителем для автомобилей на платформе Аурус, которые потом, когда они износятся на Аурус, нет, которые, ну так написано, которые потом будут ставить на Газели и Соболи. Потом после эксплуатации или потом, когда все Аурусы будут оборудованы. Не знаю. Благодаря увеличению объема производства себестоимость узла снизится до какого. Производство коробок передач также будет налажено. Задних мостов для тракторов Ковровского электромеханического завода, а также электропортальных мостов для электробусов КАМАЗ и Волгобус. Сейчас используются мосты китайской Ханди, а до этого немецкой ZF. Массовое производство для осей батарейных автобусов должно стартовать в конце 2024-го. Очень хорошо. Сначала Муромский завод планирует произвести 200 мостов для, и 2000 реек и 500 коробок передач ежегодно сначала. А потом будет... Ну, все красиво. Я и говорил, что такую новость комментировать только портить. Нельзя этого делать. Следующую новость я тоже хочу оставить в виде заголовка. В Литве, знаете, есть такое... республика, страна... Я не знаю, что это. Ну, что там делают люди? Спят. В Литве построили гоночный суперкар. Жаль, что не в Эстонии, потому что это, конечно, было бы запредельно. Гоночный суперкар... Разгон до сотни, 40 секунд. Машина обойдется в 90 тысяч евро, но ее продают по частям, в складчину. То есть Литва может скинуться с кем-то еще, там, с Эстонией и Латвией, и купить себе этот суперкар. Окей. Этот рекорд никогда еще не был достигнут компанией Cherry, но теперь она его достигла. Офигеть можно! Китайская компания Cherry продала рекордное количество автомобилей. В ноябре группа Cherry установила рекорд, реализовав более 212 тысяч автомобилей, правда, по всему миру. В том числе и в России, потому что, ну ведь мы часть всего мира. Лучшая часть. Большая часть, сильнейшая часть. прекраснейшая часть. Лучший результат за всю историю автопроизводителя. Второй раз в нынешнем году ему удалось преодолеть отметку в 200 тысяч проданных автомобилей. Мы-то где здесь? Мы-то где? Где мы? В России входит суббренд. Все, хорошо, ладно. Я тогда коротенечко скажу про важное. Я сегодня поеду в зарядье. И знаете, зачем? Они не просили даже говорить, но я скажу. Потому что это имеет отношение к развитию, в целом, развитию транспортной инфраструктуры еще и городской. Правда? Правда. Присутствует промокод. Altima. Ой, у меня исчезло сообщение. Ёлки, я отключил исчезающее сообщение, а оно исчезло почему-то. Это странно. Короче, компания Яндекс.Го, не компания, а направление, презентует какие-то суперпремиальные автомобили для категорий бизнес, премиум и выше. И сегодня в центре будут их показывать. А еще Атом поделился географией предзаказов и предоставил аналитику данных в контексте развития электрозарядной инфраструктуры в Российской Федерации. Прикрепляю файл с пресс-релизом. Написала девушка Дарья. К сожалению, я за полминуты до конца моторов вспомнил об этом письме, а Дарья прислала действительно интересную вещь. Потому что инфраструктура развития зарядок, помимо развития самого проекта «Атом», это чрезвычайно важно вообще для всех владельцев и нынешних, и будущих владельцев электромобилей. Но об этом уже завтра. Ладно, договорились? Давайте. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.